Так, и вот мы сейчас продолжаем нашу тему «История взаимоотношения лютерана-православных в России». Во время различных аудиенций, на которых присутствовали лютеране, Иван Грозный нередко вступал с ними в беседы на богословские темы. Считая себя эрудированным богословом, царь стремился устраивать подобные диспуты в присутствии духовенства и дворян. Одна из первых попыток такого рода относится к 1557 году, когда Иван IV Грозный принял архиепископа Упсальского Лаврентия Петри. Это глава шведской лютеранской церкви. Поскольку в Швеции церковь лютеранская государственная, то неудивительно, что вот глава шведской лютеранской церкви был во главе посольства, которое прибыло в Россию для заключения мира с Россией. И вот когда официальная часть переговоров была закончена, московский митрополит Макарий по требованию царя начал беседу с лютеранским епископом, уже беседа богословского характера, беседа о посте и о почитании святых. Беседа велась сначала на немецком языке, затем на латыни и по-гречески. Но поскольку переводчик недостаточно хорошо знал богословскую терминологию, беседу пришлось прекратить. Но Иван Грозный в знак своего расположения подарил архиепископу золотую цепь, нагрудную цепь, и на этом аудиенция была закончена. В мае 1570 года король Сигизмунд II Август направил к Ивану Грозному посольство с тем, чтобы заключить перемирие между Россией и Польшей. И одним из членов этой миссии был пастор Иоанн Рокита. Пастор Иоанн Рокита, он был чех родом, но он был в составе польской делегации. Он был не лютеранином, а он был членом общины чешских и моравских братьев, которые жили в Польше. И вот два слова о том, кто такие чешские и моравские братья. Общины чешских и моравских братьев постоянно подвергались гонениям со стороны католической династии Габсбургов. Власти требовали их перехода либо в католичество, либо объединения с умеренными гуситами. И вот это побудило часть чешских братьев бежать в Польшу. В Польше тогда была относительная веротерпимость, и они, независимо от лютеран, в своей реформационной деятельности пришли примерно к тем же самым умозаключениям, и лютеранская доктрина, она была практически той же самой, что и у чешских братьев. Кое-что чешские и моравские братья даже заимствовали из лютеранского вероучения. И вот Иоанн Рокита был включен в состав посольства для духовного окормления братьев по вере. Уже то, что вот польская делегация состояла не только из католиков, а еще и были вот протестанты такого рода, говорит о том, что была в Польше тогда веротерпимость. И вот сразу после завершения официальных политических переговоров Иван Грозный спросил у пастора Рокиты о его вероисповедании. Рокита не стал вдаваться в тонкости и вот говорить, что он пастор чешских и моравских братьев, а он сказал, что он является служителем и проповедником Церкви Христовой. Ну, тогда знания о протестантизме в России были довольно смутными, поэтому царь решил так, что раз он не католик, значит, он лютеранин. Вот другого ничего в России не было известно. И царь принял его за приверженца лютеранского учения. В России оно было тогда наиболее известно. И царь начал диспут с пастором Иоанном Ракитой о Лютере и его вероучении. Иван Грозный обосновывал необходимость богословской полемики с лютеранами, и он писал впоследствии, что если я вступаю в состязание с пастором Ракитой, то только потому, чтобы меня не сочли несведущим в Священном Писании. Другая причина, по которой царь начал этот диспут, была в том, заключалась в том, чтобы отвести от себя подозрение в том, что вот царь якобы там симпатизирует лютеранам. Потому что были такие подозрения, и даже вот в летописях есть такие, проскальзывают упоминания, что вот немецкие богословы чуть было не отвели царя от православной веры. И вот Иван Грозный в первой своей речи выявил основные отличия лютеранства от православия и подверг их критическому разбору. Он заявил пастору Ракете, что лютеране новыми своими догматами перевернули почти всю Европу, и что между ними происходят нескончаемые разделения. Далее Иван Грозный поставил пастору Иоанну Ракете 10 вопросов, которые, начиная с 4-го, имели полемическую окраску. Ну, первые три вопроса были общего характера, там, кто ты такой, каково твое учение, каково основание для оправдания человека. Ну, а дальше вот уже там вопросы, в которых уже содержались выпады. Вот 4-й вопрос. Если человек спасается одной верой, то зачем же Христос будет судить людей по делам их? И зачем в Писании так часто говорится о достоинстве добрых дел? 5-й вопрос такой. Христианскую ли точно или Лютерову веру ты проповедуешь? Тут уже вот заведомая неточность, потому что Лютер считал, что он христианское учение проповедует, очищенное от, так сказать, элементов католичества. Нет такого понятия Лютерова вера. Есть евангельская вера, и лютеране, как мы помним, называли себя членами евангелической церкви. Вот. И далее в этом вопросе такой ставится еще под вопрос. И на кого вы больше опираетесь в своем учении, на Лютера или на Христа? 6-й вопрос. Так как вы отделились от Древней Церкви, то скажи, где Лютер, а потом и ты сам были призваны к церковному служению и учительству. Ну, имеется в виду, кто вас рукополагал, потому что ни один епископ не пошел за Лютером, вот, и пресеклась апостольская преемственность в рукоположениях. Как ты думаешь о постах, которые, как я слышал, ваши последователи совершенно оставили, и которые, между прочим, очень полезны для души, потому что сохраняют ее бодрость и крепость? Это 7-й вопрос. Ну, 8-й вопрос, он вообще уже звучит так, таким даже не то что вызов, а тут даже и некое оскорбление. Что такое ваши молитвы, как не пустое и бессмысленное жужжание? И каким образом вы будете услышаны Богом и благоугодны Ему, когда вы ненавистны верным слугам и друзьям Божиим, святым небожителям, потому что враждуете против них и поносите и разрушаете их храмы и алтари. А они, обитая в вечном и пренебесном свете, полезны были бы для вас своим ходатайством перед Богом. Девятый вопрос. Почему вы не почитаете святые иконы и даже выбрасываете их из ваших домов? Ну и, наконец, десятый вопрос. Что вы думаете о семейной жизни ваших священников? По-моему, заявлял царь, они питают стада любодеец, а законной единой жены у них нет. И эти превосходные якобы учители народа проповедуют о благочестии. Вот такой вот неполиткорректный перечень вопросов. И тем не менее мы видим, что здесь затронуты основные отличия православного учения от протестантского. Незатронутыми остались вопросы о филиокве, о предопределении, о священном предании, о числе таинств и так далее. И вот Иван Грозный тут скорее играл на публику. Он, значит, демонстрировал своим боярам, что вот он стоит на православных позициях и даже вот с таким вот пренебрежением начал говорить с пастором Ракитой. Ему надо было доказать, что вот он не пошатнулся в вере, его не отвели в лютеранство. Но надо еще учитывать то обстоятельство, что шла Ливонская война, и это тоже вот способствовало такой вот конфронтации даже в богословской сфере. И царь просил Иоанна Ракиту отвечать безбоязненно и изложить сущность лютеранства, а также обещал дать ему подарки, если он сможет, я цитирую, твердыми доводами устранить все сомнения, объяснить запутанное, внести свет в то, что представляется темным, а также обещал его слушать с вниманием и терпением. И вот Иоанн Ракита произнес большую речь на славянском языке, он чех был, и он отвечал на каждую мысль, которую высказал Иван Грозный против лютеран. Он раскрывал и защищал лютеранское учение об оправдании верой и значении добрых дел, об отношении к священному писанию и к священному преданию. Он изложил взгляды Мартина Лютера на чудеса, посты, о поклонении святым, почитании икон, взгляды Лютера на супружество, на монашество и так далее. Суть ответов Иоанна Ракиты была такова, что он проповедует не лютеровское учение, а Христово учение, какое возвестили пророки, спасители, апостолы. А Лютер только его восстановил и истолковал. Ну, а некоторые доводы царские он парировал таким образом. Вот, скажем, насчет соблюдения постов, призывания святых, поклонения иконам, монашества. Он так говорил, что ни Христос, ни апостолы прямо не учили о том. Более развернуто и убедительно даются ответы по поводу идеи об оправдании человека перед Богом. Вот, например, он так говорил: «Ради заслуг Искупителя, через веру в Него, а не через добрые дела, мы получаем прощение грехов и оправдание перед Богом. Но при этом добрых дел мы не отвергаем совершенно. Как дерево познается по плодам, так и вера сердечная обнаруживает себя через добрые дела, под которыми мы подразумеваем любовь к Богу и к ближним, а не соблюдение человеческих постановлений». И Иван Грозный сдержал свое слово. Он внимательно выслушал всю речь Иоанна Ракиты, велел записать ее, прямо вот за ним ее записывали скорописцы, и обещал представить письменный ответ. Таким образом, дискуссия из устной превратилась в письменную. И как только текст речи Иоанна Ракиты был доставлен Ивану Грозному, он написал пространное опровержение, которое в русском списке озаглавлено как «Ответ государев». Текст этого ответа дошел до нашего времени в списках, и в свое время он был напечатан в таком вот издании дореволюционном «Чтение в императорском обществе истории и древности российских». Это то, что вот сокращенно называется ЧОИДР. Это вот специалисты знают, что такое ЧОИДР. Это вот «Чтение в обществе истории и древности российских». Это при Московском университете. 1878 год, книга вторая, и там вот 60 страниц занимает текст ответа государева. Изложенное царем опровержение ответов Ракиты было переписано и вручено пастору Иоанну Раките в золоченом переплете. Опровергая доводы оппонента, царь изложил православную точку зрения на спорные вопросы, чтобы лучше ознакомить пастора со святоотеческим учением, в связи с чем подробнее развил мысли, высказанные им в своей первой устной речи. Здесь Иван Грозный обстоятельно раскрыл и проанализировал все кратко упомянутые прежде спорные вопросы. Он разбирал не только обрядовые отличия лютеранского богослужения, постов, иконопочитания, монашеской жизни, а также пытался осветить вопрос об оправдании с догматических позиций. Лютеранское учение об оправдании в том виде, как он его себе представлял, царь опровергал учением апостола Иакова. Ну, скажем, у апостола Иакова есть такие слова. Значит, 2 глава, 5 стих. «Человек, вера без дел мертва». То есть вот дела добрые, они также важны для оправдания или спасения человека, как и личная вера в Искупителя Иисуса Христа. Вот доводы Ивана Грозного. Человек очищается в крещении от грехов, сделанных прежде, но он обязывается исполнять все заповеди, иначе нисколько не помогает и возрождение. Мнение, ну, имеется в виду лютеранское, будто грехи не прощаются в крещении ради бесценных заслуг Искупителя, но остаются только в забвении перед Богом, есть еретическое, потому что при таком представлении Сын Божий становится ниже Отца. И вот, продемонстрировав большую начитанность, знакомство со Священным Писанием и святоотеческой литературой, и обнаружив дар талантливого полемиста, царь в заключении своих опровержений, тем не менее, строго запретил пастору Раките и его последователям распространять свое учение в пределах Московского государства. И вот на этом закончился первый этап православно-лютеранского диалога, и распространение протестантского вероучения было приостановлено в России на несколько десятилетий после того, как Иван Грозный наложил на него свою тяжелую руку. Вот так завершился первый этап православно-лютеранских отношений в России, а точнее вот в Московской Руси. Но исторически существовала еще и Юго-Западная Русь, которая входила в состав польско-литовского государства. И в этом католическом государстве православные и протестанты находились на положении вероисповедных меньшинств, что естественным образом и вело к их сближению для взаимной обороны против, так сказать, натиска католических властей. Географическая близость к лютеранским странам, международные связи и политические факторы – все это благоприятствовало тому, чтобы южно-русские православные, первые из всех православных России, встретились с протестантизмом и определили свое отношение к нему. Польско-литовское государство было создано в 1567-69 годах, и католичество стало его первенствующей конфессией. И это обстоятельство имело одинаковые последствия как для православных, так и для лютеран. Приверженцы обоих исповеданий стали рассматриваться как религиозные меньшинства. Это повело их к естественному сближению. Необходимость иметь союзников, давление со стороны католиков – все это побудило лютеран и православных начать открытые совещания с целью установления религиозного единения. И вот для того, чтобы сплотить свои силы, 2 марта 1570 года протестанты собрались в Вильно, нынешний Вильнюс, столица Литвы, и после долгих споров литовские лютеране и кальвинисты пришли к согласию в таинствах, в учении о таинствах, по поводу чего был составлен особый документ. Но вот здесь пока еще только лишь протестанты, кальвинисты и лютеране вели собеседование, а православные к этому подключились, так сказать, позже несколько, а именно на соборе 1595 года, который был созван в польском городе Торунь. Торуньский собор, ну, Торунь – это в среднем течение Вислы. И вот в августе 1595 года в Торуне, в лютеранском храме, который еще с католических времен назывался храмом Святой Марии, открылся собор, на котором присутствовали православные и лютеранские представители. Деяния собора начались с обсуждения послания князя Константина Острожского. Князь Константин Острожский был православным, и он, как могущественный князь, защищал именно православное меньшинство, которые жили на территории польско-литовского государства. Но вот сам его титул Острожский говорит о том, что его резиденция была в городе Острог, или по-украински Остриг, это на Волыне, сравнительно недалеко от Ровно. Кстати, хотя положение было тяжелое, но тем не менее вот эти островки православных, что ли, они, эти островки православия отличались тем, что там для любых деятелей в защиту православия создавались наиболее благоприятные условия. Вот, пожалуйста, вам пример. Первопечатник, русский первопечатник Иван Федоров задумал печатать Библию в Москве. Задумал, но в Москве ему это не удалось сделать. Начались там интриги разные, но вплоть до того, что вот Священное Писание только от руки можно переписывать, а печатать это уже как бы профанация будет. Ну, кстати, у мусульман гораздо позднее этот взгляд был, что Коран нельзя печатать, нельзя его с арабского на местные языки переводить. Это вот так, признак такого фундаментализма. Ну и вот Иван Федоров поехал в Острог, именно там напечатал Библию, которая получила название «Острожская Библия». Вот отсюда название «Острожская Библия». Потом он еще во Львове продолжил свою деятельность, и там напечатал еще ряд книг. Так что вот есть такая пословица, что нет пророка в своем отечестве. Вот вроде бы в Москве мог печатать в духовной, что ли, центре православия, а вот не получилось, и пришлось в Остроге это делать. И вот, возвращаясь снова к Торжескому собору, можно отметить, что князь Константин Острожский направил участникам этого православно-лютеранского собора послание, в котором протестантам предлагалось действовать сообща с православными. В своем послании князь проводил мысль о том, что вера одна, а различны только обряды. И лютеране охотно согласились с этим, но в ходе обсуждения наглядно выявились различия православного и лютеранского вероучения. И в конце концов члены собора постановили, что представители всех вероисповеданий, присутствовавших на соборе в Торуне, каковы бы ни были основы и особенности их вероучений, должны уважать друг друга и не нарушать норм христианской жизни. Таким образом, было заключено соглашение, которое на историческом фоне той эпохи можно рассматривать как выдающийся шаг по сближению церквей. Ну и вот такой собор, это крупное событие, он, конечно, не мог проводиться в тайне, никто это не скрывал. И вот послание князя Константина Острожского дошло до польского короля Сигизмунда III, но в таком искаженном виде, что правительство с удвоенной энергией стало преследовать лютеран и православных. Якобы они объединяются с целью там заговора. Вот. И вот это вот усиление преследования, оно послужило причиной еще большего сближения православных и протестантов. Все литовско-русские православные и лютеране на Торуньском соборе 1595 года обязали защищать всех христиан, которые преследовались правительством, и совместно выступать на их защиту перед судом. А позднее, так сказать, забегая немножко вперед, в 1599 году Виленское православное братство вступило в открытый союз с лютеранами, как тогда говорили, для взаимной обороны. И вот теперь надо сказать о Брестском соборе 1596 года. Дело в том, что в таких вот церковных исторических трудах общего характера там в основном говорится о Брестском соборе, на котором была заключена уния между православными и католиками, то, что вошло в историю под названием Брестская уния 1596 года. Действительно, этот собор имел место, и о нем чаще упоминается в различных пособиях. Но вот то, что параллельно с этим собором был еще и православно-протестантский собор, вот об этом менее известно, так сказать, для широких кругов читателей. И вот борьба государства с православно-лютеранским союзом продолжалась. И для того, чтобы ослабить религиозные волнения, польский король в 1596 году не препятствовал православным созвать собор в Бресте. Но одновременно там же был открыт собор католиков, на который пригласили часть православных для заключения унии, чтобы православные перешли в юрисдикцию Папы Римского. Напомню, что православные, жившие в польско-литовском государстве, они входили в юрисдикцию не Москвы, это было бы вызовом для властей. Ну, как бы пятая колонна, получается, вот сидят здесь, а вот подчиняются Москве. Они входили в юрисдикцию Константинопольского патриарха. И это устраивало польские католические власти в большей степени, потому что Константинопольский патриарх, он реального влияния не может оказывать на православных в Польше. Он сам под турецкой властью сидит там, и это вот чисто формальная зависимость только. И вот по своему представительству православный собор был самым большим из всех поместных соборов, созывавшихся в юго-западной России. На нем присутствовали представители Константинопольского патриархата и Александрийского. Это были патриарши-экзархи Константинопольский Никифор и Александрийский Кирилл, а также около 200 человек православного духовенства. На упреки недругов по поводу участия лютеран в работе собора православные представители отвечали следующее. «Думая, что одному Богу вполне известна вера каждого, что мы не вправе разбирать религиозные убеждения всякого, и зная, что любви свойственно всех любить, ко всем питать доверие, мы сочли за лучшее не отгонять от себя никого из тех, которые сочувственно отзывались и приходили к нам. Мы тешились надеждой, что, может быть, дружеский прием в наше общество может изгнать из их сердец сомнения о вере, если они какое-нибудь имели сомнение. И православным и лютеранам, несмотря на сложность внутри политической обстановки, оставалось заключить новый союз, который подтвердил бы и закрепил все прежние их соглашения. И вот здесь можно кратко сказать о следующем соборе. Это был собор в Вильно в 1599 году. Подготовка к этому собору началась заранее, когда граф Андрей Лещинский, воевода Брестский, и Христофор Радзивилл, воевода Виленский, вступили в переписку с православным князем Константином Острожским по вопросу о возможном религиозном соединении. Можно отметить, что оба воеводы, значит, вот Андрей Лещинский и Христофор Радзивилл, они были протестантами. Они представляли интересы реформатов и лютеран, а Константин Острожский представлял интересы православных. И вот новый собор открылся в 1599 году в Вильне при активном участии и Константина Острожского, и Христофора Радзивилла. Для большей прочности союза было решено стремиться не только к политическому союзу, но и к унии протестантских церквей с православной. Для этой цели на собор прибыли представители трех протестантских исповеданий – лютеранского, реформатского и движения богемских братьев. Православные представители, прибывшие на этот собор, заявили, что нужно установить союз с лютеранами. Лютеране также пошли навстречу этому предложению и уже даже начали обсуждать некоторые богословские вопросы. Лютеране заявили, что, по их мнению, православная вера во многом ближе к апостольской, чем к католичеству, и что они называют православных братьями и готовы к единению с ними, как в вероисповедных вопросах, так и в повседневной жизни. чтобы вместе разрешать общие проблемы. Далее протестанты занялись составлением тезисов для предстоящего собеседования с православными. Чтобы облегчить дело примирения, они решили пойти навстречу православным в вопросе о филиокве. И они соглашались с тем, что Дух Святой исходит от Отца через Сына. Они признавали правомерную практику молитвенного призывания святых, поклонения святым дарам и совершения Евхаристии по чину Восточной Церкви. Ну и по прибытии на собор князя Константина Острожского состоялась очередная встреча, на которой со стороны православного духовенства было около 10 человек. Ну и с прибытием князя Константина Острожского начались богословские переговоры. Они были довольно обширными, ну и о них мы с вами поговорим уже в следующий раз.